Добрый вечер. Шалом, дорогие друзья. Мы с вами снова встречаемся, снова вместе, для того, чтобы продолжить изучение Танаха. И сегодня мы будем читать седьмую главу книги Исхода или Шемот. Ну, начнем мы с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить всех тех, кто попал в беду, всех тех, кто оказался под обстрелами, под бомбежкой, кто потерял дом, кто боится потерять дом, всех тех, кто вынужден бежать, находиться на чужбине, всех тех, кто просто в связи с этими событиями чувствует расстроенным, беспомощным, ослабленным, может быть, озлобленным. Пожалуйста, исцели всех тех людей, кто страдает от этой ситуации, всех нуждающихся в Твоей помощи, в Твоем отцовском наставлении, в Твоей отцовской заботе. Прояви свою заботу, прояви свою любовь, яви свой свет и дай мир всем тем, кто так уже ждет мира, Отец. А мы с вами продолжаем читать книгу Шемот. В прошлый раз мы закончили читать шестую главу и остановились на том, что после всего того, что Всевышний отвечал Моше на его вопросы, Моше остался, по сути, с тем же вопросом, который он, с тем же возражением, которое он сказал в третьей главе, встретив Всевышнего: «Я человек неречистый, как они меня послушают?» В третьей главе Всевышний ответил Моше на этот вопрос, что «Разве не я даю уста людям? Разве не я делаю человека речистым или неречистым?» В шестой главе этот вопрос задан снова, и в седьмой главе мы читаем ответ Всевышнего. «Йомер Адонай эль Моше. И сказал Господь Моше Арае: смотри». Смотри – это смотри, пойми, пойми, увидь. «Нататиха Элоим лефаро. Я тебе дал Богом фараона». То есть ты будешь для фараона носителем слова Божия. «Ваарон ахиха енавиеха». А Аарон будет при тебе как пророк. То есть ты, как Бог, будешь говорить с фараоном, а Аарон, как пророк, будет озвучивать эти слова. Еврейское слово «нави» – пророк. Ну, на русском языке часто слышится «пророк» – это какой-то человек, который предсказывает будущее. Пророк вовсе не обязательно предсказывает будущее, пророк дает свидетельство о Слове Божьем. Слово «нави» происходит от слова «нив» – движение губ. Пророк – это, по сути, губы Всевышнего. Хочет ли Всевышний говорить о будущем, хочет ли Всевышний говорить о прошлом, о настоящем или о чем угодно, нави – тот, кто его движимые уста. Так, то есть можно так сказать, что ты будешь Богом фараоном, а устами твоими, плотскими устами, которые будут озвучивать твои слова, будет Аарон. «Атати даберет коля шер эцовлыха». И ты будешь говорить все, что я тебе заповедую. «Ве Аарон ахиха», Аарон брат твой, «и дабер аль паро», будет говорить с фараоном. «Ве ишлах эт бней Исраэль миарцо». И в конце концов он отошлет сыновей своей страны. Но это будет процесс. «Ве они экше эт лев паро», а я буду утяжелять сердце фараона. То есть можно, как сказать, подойти к вопросу как маркетолог и убедить фараона, почему ему хорошо, как ему хорошо отпустить народ Израиля. Как сделать так, как уговорить фараона, убедить фараона купить отсылание пророка Израиля, как ему продать, с точки зрения маркетологии, как ему продать этот товар. Но Всевышний говорит: нет, я пойду по другому пути, я буду утяжелять, я буду идти, заставлять его отказываться. То есть давать ему такие варианты, на которые он всегда сможет отреагировать отказом. Оставлять ему поля для отказа, оставлять ему места для отказа. Для чего? «Вы рвите это тот, вейтмафтим барес митсраим», чтобы умножить знаки и знамения в стране египетской. Чем больше сопротивления, тем больше знаков и знамений может раскрыться. Для чего? «Ло ишмаэляхэн пару». И не будет слушать вас фараон. «Вы натате дьяд бамитсраим», я дам руку свою на Египте, Здесь в этой главе очень много места занимает рука. Вообще, во всей истории с Египтом, всей истории книги Шмот, начало книги Шмот, слово «яд», «рука» играет очень важное значение. Увидьте, разглядите, наконец-то, что это рука Всевышнего. Я дам руку свою на Египте. Вы уцетит, цивотай, это ми, и выпущу, выведу воинство свое, народ свой, бне Исраэль, сынов Израиля, миарец Мисраим, из страны египетской, бешфатаим гдулим, через великие суды. Слово «мишпат» на иврите, слово «суд», как и в русском языке, произошло судить, рассуждать, то есть иметь суждение, размышлять и понимать картину. Я через эти суды, через которые я совершил, это не просто осуждение и приговор, не только об этом идет речь, но речь идет о том, что людям это даст почву для рассуждения и понимания глубинных вещей. Любой приговор суда, суждение – это проникновение вглубь ситуации, полное сознание ситуации и выведение окончательного суждения о том, что из себя эта ситуация представляет. Так Всевышний говорит, я открою для суждения, для рассуждения очень многое. «Выеду мецрин». И узнают египтяне, «Киани Адуна». Египтяне тоже откроют для себя вот это мое имя, они узнают, что я Господь. «Бенутри тиди аль Мицраим», когда я простру руку свою на Египте. «Вы уцети дны Исраэль митухам», и выведу народ Израиля из них. То есть, Моше спросил, один из его вопросов был, «Зачем ты сделал плохо народу Израиля? Почему этот процесс выведения народа Израиля, он не волшебный, не мгновенный или хотя бы не линейный, когда постепенно становится все лучше и лучше и лучше?» И здесь Всевышний говорит, у меня есть еще одна важная цель. Я не только хочу вывести народ Израиля из Египта, я хочу, чтобы египтяне узнали, что я Господь. Это вторая важная цель. То есть цель казни. Почему происходят казни? Для того, чтобы египтяне узнали, что Господь – это Господь. «В яас маше ваарон, кашер цива Адонай, утан кен асу». И сделали Моше и Аарон, как повелел им Господь, так сделали. То есть с этого момента Моше и Аарон, как созданный Богом, такой, мы в прошлом году читали, особый тандем, первый такой, первая команда Бога, они сделали, как сказал Всевышний. То есть они решили, приняли на себя пойти к фараону, говорить с фараоном и все остальное. У Моше бен Шманим Шана, Моше было 80 лет, Аарон бен Шалош бен Шманим Шана, Аарону 83 года, бет дварам аль фаро, когда они говорили с фараоном. И в 8 стихе мы читаем суть, собственно, повеления Всевышнего. «Уйомар Адонай Моше бен Аарон леймор». И сказал Господь Моше и Аарону, говоря, «Ки дабер алехем фаро леймор». Если вдруг скажет вам фараон, говоря, «Тну лехем мофет», дайте себе знамение. Дайте знамение о себе. То есть покажите через что-то, покажите ваше лого, покажите, что вы себя представляете вообще. Вы представляете какого-то Бога Израиля, в чем он? Может быть, он Бог винограда, Бог охоты, Бог еще чего-нибудь. Покажите, что вас, собственно, в бой ведет. Покажите ваше знамение, покажите вашу силу. И покажите ваш уровень. Кто вы? Что вы вообще умеете? Вы Амарта или Аарон? И тогда ты, Моше, скажешь Аарону, как это Мертеха, возьми свой посох, вы ишлах лифней паро, и брось его перед фараоном, вы литанин, и он превратится в крокодила. Внимательно, глядя, можно сказать так, у Моше был посох, который в Египте, в пустыне Синай, превращался в змею. Змея, она, понятно, она живет в пустыне. Что бы делал крокодил в пустыне, непонятно. Когда братья Моше и Аарон приходят к фараону, танин, крокодил, более подходящее существо, потому что сам фараон видит себя, так сказать, свое тотемное животное. он ведь Бог Нила, он себя обнит Богом Нила, и он видит себя, ну, скажем так, в духовном мире своем обманном, как крокодила. И вот посох становится крокодилом, то, что больше подходит для побережья Нила. И, наверное, были даны следующие указания, но мы пока их тут и не очень читаем. Вот пока то, что здесь повелено. «Воевал Моше и Аарон к фарону, и пришли Моше и Аарон к фарону, ваясу кен, кашер цива Адонай, и сделали так, как повелел Господь. Ваишлах Аарон к Матеу, лифней фаро, лифней Авадав, ваили танин. И бросил Аарон, бросил свой посох, помним, это другой посох, не посох Моше, перед фараоном, перед его рабами, и он превратился в крокодил». Ну, что делать? Это фокус, конечно, интересная заявка на участие в этом конкурсе колдовства, волшебства или представительства Бога на земле. Что делает фараон? «Вейхагам пароли хахамим». И фараон позвал мудрецов, «Вэли мехашфим» и ведьмаков, колдунов своим. «Мехашеф» – слово «кишуф» – «очарователь», тот, кто наводит чары на человека. «Ваясу гам хэм хартумей Мицраим», и хартумей, жрецы египетские, тоже сделали так, «Бэлягатэй хэм кэн», тоже сделали так фокусничеством своим или чарами своими. Из этого слова можно понять двояко, это слово вполне можно понять как, так скажем, какой-то своеобразный оптический обман зрения. То есть ничего они ни во что не превращали, но показалось им, показалось окружающим, что их посохи тоже стали крокодилами. «Вышли хуиш Матео, выявили танинем, и бросили каждый посох свой, и они превратились в крокодилов, выявля Матео Аарон эт Мототам». И все равно в этом состязании один единственный посох Аарона проглотил все посохи египетских жрецов. Остаться без посоха – это как остаться без покрытия головы. Когда человек остается без покрытия головы, с простыми, непокрытыми волосами, на русском языке говорят «опростоволосица». Остаться без посоха – это очень обидно. Но не настолько как бы, оказался великим фокус в глазах фараона. Сколько жрецы сделали, ну что-то похожее. Вы на пятерочку, а мы на четверочку, но нет. «Вы казахли в пару», и усилилось сердце фараона. Фараон, может, где-то забоялся, но он собрался силами. «Вы и хазак», а слово «хазак» – «сильный». И усилилось сердце фараона. К сердцу фараона применяется разные глаголы. Усилилось сердце фараона, фараон собрался силами. «Вэлёша маалеем кашер дивер Адонай». И не слышал, не стал слушать, что говорит Господь. То есть фараон испугался, но он ведь помнит еще. То есть это надо представить себе сознание фараона. Когда посох превращается в крокодила, и крокодилы поедают крокодила, против чего это знамение направлено? Оно направлено на то, чтобы сказать: «Фараоша, ты на самом деле не крокодил, и ты вообще не Бог, и ты не Нил, и Нил не твой». И именно в этом его пытаются разубедить. И потерять такую веру в себя – то, что ты Бог, то, что ты крокодил, и в то, что ты все это не так-то просто. Мы когда смотрим на это, думаем, это простой человек, который пришли, убеждается. У фараона есть определенное мировоззрение, в котором он играет важную часть. Не только он в этом убежден. Все вельможи, все богословие Египта на этом держится. И поэтому отчасти он воспринимает это как искушение какого-то чужого, незнакомого, далекого бога, который приходит и посягается на все устои нильского пантеона богов. И поэтому он собрался силами и говорит: «Не-не-не-не, так себе фокус, мало ли кто, отойди от меня, Моше и Аарон». «Вьомар Адонай Моше», и сказал Господь Моше: «Кавед лев паро», твердое сердце у фараона. Слово «кавед» означает либо тяжелый, либо твердый, либо, как ни странно, печень. Можно сказать, сердце фараона как печень, там нет мышц, он не может расслабиться. «Мээн лешлох там», он отказывается отпустить народ. не только отказывается отпустить народ, отказывается признать, что Всевышний Бог. Лехарь Фароба Букер. Иди к фараону утром. И на яйце Амайма, вот он выходит к водам. Относительно того, зачем фараон выходит к водам утром, есть много разных мнений. Есть комментаторы, которые говорят, средневековые еврейские комментаторы, европейские, говорят, у фараона есть сокол, и он рано утром выходит на соколиную охоту. Он пускает сокола и утром добывает себе дичь на обед. Видимо, это подсмотрено у каких-то европейских князей. Это действительно было развлечение, но не в Египте. Другие говорят, это логично, это говорит много комментаторов. Фараон, ведь он бог, он показывает себя как бог. Но есть минутки слабости, у него есть нужды, большая нужда, малая нужда. И фараон рано утром выходит к Нилу, пока никто не видит, выходит по нужде, у бога так-то нужно быть, не может быть. И поймать его утром, когда он выходит к воде, это снова покуситься на его божественность. И представьте себе картину, что фараон спешит, его припирает, и тут его снова встречают эти его добрые друзья, Моше и Аарон, и что-то от него хотят. Ну, очень неудобно себя может почувствовать фараон. Есть, конечно, и комментарий самый простой, что фараон, как каждый уважающий человек, спускается утром умываться к реке, но этот комментарий не очень подходит, потому что мы нигде в другом месте не читаем, что египтяне спускались на омовение, кроме дочери, опять-таки, фараона, которая может себе позволить каждый день купаться. Зачем он выходит, тоже сказать, не так и важно. Здесь, ну, Моше и Аарон ловят его на берегу Нила. «Веамате, ашерна и фахлина каш, тиках ваедеха». А тот посох, который превращался в змею, то есть посох Моше, возьми в свои руки. «Веамарта эляв», и скажи ему так. «Адунай элуэя еврим, Господь Бог евреем, шалхани элеха леймур, послал меня к тебе сказать, шлах этами, отпусти мой народ, вы я авдуни и бамидбар, и пошлют, будут служить они мне в пустыне». Вины Леша Мартатко. И вот до сих пор ты не послушался. Здесь требование какое? Отпусти мой народ. Ко Амара Дунай, так сказал Господь, «Везет тебя к Яне Дунай, так ты будешь знать, что я Господь, и не анахи махэбэ мате ашербэ яди». Вот я сейчас ударю посохом, который в моей руке, анамай машэрбэ яор, по воде, которая в Ниле, в Неавхули дам. И они превратятся в кровь. «Вэ адага ашербэ яор тамут», и рыба, которая в Ниле, умрет. «Увоэш яор», и из-за этого станет мерзким Нил. В Нилу Мицрим лишь тот Майя Минайор. Не смогут, будет противно египтянам пить воду из реки. Можно поспорить, о чем здесь идет речь. На самом деле, можно, конечно, чудой, силой Божией, превратить всю воду в Ниле и всю воду в мире вообще. Бог всемогущий превратить ее в кровь. Но кровь, она очень легко сворачивается. Кровь – продукт скоропортящийся. И здесь сказано, что египтяне не смогли, им было противно пить воду в Ниле, потому что в ней оказалось много дохлой рыбы. Потому что рыба умерла, Нил из-за этого опротивил, и египтяне не смогли пить из нее, воду. Вся вода была противная. И, может быть, как это многие пытаются говорить, вода стала чем-то похожим на кровь, какая-то красная водоросль там появилась. И есть, как это всегда бывает в библейской критике, находится много ученых, библейских критиков, которые говорят, в Египте так часто случается, что какая-то водоросль попадает в Нил, и Нил становится красным, и вот это такое явление случилось. Но если бы так случилось, то фараон или его старейшины знали бы эту историю, Нил бы постоянно так превращался. Что-то здесь остается загадочным, природа этого чуда действительно именно в кровь, в нашем понимании, превратилась вода, или она стала как кровь. В любом случае, мы читаем, что египтяне не смогли пить воду из реки, потому что вода стала мерзкой. Они не кровь не пили, а воду не смогли пить. Так в 18 стихе. Это повеление Моше. Так Моше получает повеление прийти к фараону и сказать ему: ты долго уже что-то тянешь, не отпускаешь мой народ, поэтому, чтобы ты знал, что я Господь, я сейчас ударю по Нилу посохом, вода в Ниле превратится в кровь, рыба помрет, вода опротивит, египтяне не могут пить. Это первое повеление. В 19 стихе мы читаем: «Вымар Данайль Моше, и сказал Господь Моше, Эмор ля Аарон, скажи Аарону, как матеха, возьми свой посох». Это посох Аарона, не тот, который превращался в змею, а тот, который, помним, превращался в крокодила. «Венате ядха альмеймей Мицраим». И простри руку свою, то есть снова не бей, а простри, то есть протяни руку свою с посохом. Похоже на то, что делал Моше позже, когда рассекалось море. Аль-Мизмей Мицраим, над всеми водами египетскими. То есть символически, над каким-то источником, но с разумением, с намерением, чтобы это было над всеми водами египетскими. Аль-Наратам Валерогем, над реками их малыми и над всеми притоками Нила и дельтами Нила. Валагамеем, и над всякими озерами их. Валькольм и Квеем Имеем, и над всяким собранием воды их. В июле дам. И будут они кровью. Ваядам бехоль арец Мицраим. И будет кровь во всей стране египетской. Увы яцим, увы аваним. В деревьях и в камнях. Последняя фраза «в деревьях и в камнях» можно понять буквально «в деревьях и в камнях». Можно понять «в деревянных сосудах и в каменных сосудах». А можно понять «эцим и аваним» – «деревья и камни» – как идолов. И внутри идолов, даже на идолов прострется кровь. «Венасукен Моше ваарон, кашер ицва Адонай». И сделали Моше и Аарон, как повелел Господь. «Вирам вамате» и простерли посох, «вяхет тамаим, ашер баиор» и ударили по воде, которую обнили, «лейней паро» перед глазами фараона, «вейней авадав» и перед глазами рабов его, «вяху коль маим, ашер баиор» ледам. И превратилась вся вода, которая в Ниле, кровь. Веадага ашер байор мета. И рыба, которая была в Ниле, умерла. Вело их люми стремли, чтоб майми на йор. И поэтому не могли египтяне пить воду из Нила. Ви ядам бихоль гарас Мицраим. И кровь была во всей земле египетской. Веясу кен хартмей Мицраим белятыгем. Но и это мудрецы египетские, жрецы египетские повторили. Интересный вопрос, а где они взяли воду, чтобы повторить? Некоторые комментаторы говорят, что на самом деле вода превратилась в кровь на некоторое время, пока не умрет рыба, а затем просто все стояло с тухлой рыбой, поэтому они